Глава 20. В марте Бунчук был послан на работу в революционный трибунал при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы бессонных ночей, председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы. Он спешил на заседание. «С какого года в партии?» «Ага, отдельно. Так вот, ты будешь у нас комендантом. Прошлой ночь мы отправили в штаб Духонина своего коменданта за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь, таких нам не надо. Эта работа грязная, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией. И ты только пойми меня, как надо», — нажал он на эту фразу, — «человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контрреволюционеров, но делать из этого цирк нельзя, ты понимаешь меня? Ну и хорошо. Иди принимай дела». В эту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев, 16 человек, расстрелял в полночь за городом на третьей версте 5 приговоренных к расстрелу. Из них было 2 казаков Гниловской станицы, остальные – жители Ростова. Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова «по врагам революции» и взмахивал наганом «полей!». За неделю он высох и почернел, словно с землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе. Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила: «Ужинать будешь?» Бунчук не ответил, пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо. Глаза его были липко зажмурены, на скаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие вывалившиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью. Она присела рядом. Жалость и боль коктили ее сердце. Спросила шепотом: «Тебе тяжело, Илья?» Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятное жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха. Он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков. «Уйди оттуда», — просила его наутро. «Иди лучше на фронт. Ты ни на что не похож, Илья. Сгибнешь ты на этой работе». «Замолчи», — крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами. «Не кричи. Я обидела тебя». Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал: «Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души. Ишь ты!» В первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался. «На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь, черт их побери, прежде чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить. Удобрить надо. Руки надо измазать», — повышал он голос, несмотря на то, что Анна, отвернувшись, молчала. «Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают», — уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая налитыми кровью глазами. В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише: «Я не уйду с этой работы. Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу. Сгребаю нечисть, удобряю землю, чтоб тучнее была, плодовитей. Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди. Может, сын мой будет ходить, какого нет». Он засмеялся скрипуче и невесело. «Сколько я расстрелял этих гадов, клещей! Клещ! Это насекомое такое, в тело въедается. С десяток вот этими руками убил». Бунчук вытянул вперед сжатые, черноволосые, как у коршуна, когтистые руки. Роняя их на колени, шепотом сказал: «И вообще к черту. Гореть так, чтоб искры летели, а чадить нечего. Только я, правда, Устал. Еще немного и уйду на фронт. Ты права. Анна, молча слушавшая его, тихо сказала: «Уходи на фронт или на иную работу. Уходи, Илья, иначе ты свихнешься».